Я вот тоже думал недавно про единство в церкви. И вот почему-то мысль пришла про волос, ну, человеческий волос. Он легко рвется, да, один, когда он. Ну, очень легко, да? Вот. Волосы должны быть на голове вместе, да? Ну, понятно, да. Но даже когда они вместе, но не вплетены в косу, да, они все равно, ну, не имеют той силы, когда если их вплесть в косу, да, а если в косу волосы вплесть, да, ну, вот у девушки, да, это уже прям сильно, как веревка становится, да, понимаете, да? Вот. И вот мы вместе, да, но мы, чтобы быть сильными, да, нам быть не просто вместе, вот как волос, нам надо быть вплетенными в жизнь друг друга. Понимаете? Во взаимоотношения с друг с другом, в близость с друг с другом. Ну, вот жизнь, переплестись, наша жизнь должна с друг с другом здесь. Тогда будет сила. Ну, такая иллюстрация. Ну, а вот эти наши домашние группы или малые группы здесь среди недели, они очень хорошо этому помогают. Вот, так что будьте внимательны к другим и сами тоже открывайтесь. Ну, вы поняли, да? Неформально вот вместе-вместе, как бы, да, там, я в часовню хожу, да? Но вот жизнь должна быть, мы должны переплестись тогда. Хорошо, Откровение 3 глава, 7 по 13 стих. Сейчас 7 прочитаем. Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Филадельфийская церковь, Филадельфия, братская любовь, можно так перевести, вот такой город с таким хорошим названием был. Вот, это одна, вот это вторая церковь, где им не нужно каяться, нет никакого упрека, да, из семи церквей. Святой, истинный, ну, в принципе, это понятно. Имеющий ключ Давида, это что значит? Это как понимать, да? Вот если мы читаем Исаия 22 главу, то мы увидим, что там с 13 по 22 стих, там вот, помните, царь благочестивый был такой Езекия, вот, но не знаете, что вокруг него все были вот такие же благочестивые и верные Господу. И у него там был начальник дворца, его звали Севна. Вот, и там он заслужил такой упрек через Исаию, пророческий упрек, что, говоря своими словами, он как бы, он был царедворец, да, и он слишком много о себе начал думать, и там высек себе гробницу там какую-то дорогущую, как бы хотел какое-то имя себе сделать и сохранить его. В общем, в сердце у него было вот такое вот как бы гордость, вместо того, чтобы уповать на Бога, вот он как бы уповал то, что вот он такой великий при царе Езекии, царедворец, начальник дворца, да. Начальник дворца, это вот как бы современная, какая должность была бы?
Администрация президента.
Ну, вот типа того, да. А? Да, 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 вот, то есть, ну, понимаете, да. Вот, ну и вот он заслужил упрек, и одна из вещей там говорит, что я тебя сдвину, Бог говорит, да, ну подразумевается, если не покаешься, я тебя сдвину, да, вот, а эту власть и как бы ключ Давида, да, я передам другому человеку, Елиакиму там говорится, вот, и этот Елиаким будет как гвоздь в стене, крепкий, на нем все будет хорошо висеть, вот, все вот это... потомки, ну, вот это царство Давида, которое перешло к Езекии и к другим хорошим царям, вот этот царедворец, он будет хороший, он хвалится, у него как бы будут ключи от дома Давидова, вот, и ну, вот представьте, допустим, ключи у Дамира только от церкви были, да, он бы мог только открыть, он мог бы только закрыть, никто бы не смог, да. Ну, это определенное доверие, это ответственность, да, ну, это определенная власть. И вот такая власть, она перейдет Елиакиму. Вот в этом плане, ну, это же дворец царя был, то есть это... А тогда еще ключи большие были такие, их носили на цепочке, как бы, ну, прямо видно было, да, что, ну, это почетно вот этот ключ иметь. Вот, и к Елиакиму это перейдет. Это в Исаии 22 главе говорится. Вот. Но потом говорится, что и настанет время, что этот гвоздь пошатнется. Ну, короче, мы знаем, что Вавилон придет, и он все разрушит, вот это царство Давида. Храм разрушит, очень Израиль уведет в плен. И получается, этот ключ после Елиакима, после разрушения Израиля, теперь он перешел к Иисусу из Назарета. У Иисуса теперь он истинный сын Давидова, и у него есть вот этот вот ключ к... У него вот этот ключ. Он отворяет, и он закрывает. Теперь у Иисуса ключ. Потому что Иисус претендует на этот трон Давида. Ключ вообще к чему? Ну, вот здесь вот говорится, что вот в первой главе 18 стихе Откровения, здесь говорится, имея ключи ада и смерти. Да? Другими словами, ну, это же важно, да? Ад, смерть. По-моему, ну, смерть – это самое важное, да? То есть у Иисуса, другими словами, Иисус к счастью. Да? Жизнь с избытком Иисус пришел дать. И вот у него только у Иисуса жизнь вечная и жизнь с избытком только у Иисуса. Он может открыть эту жизнь. Только у Иисуса есть этот ключ. Хотите полноты в жизни? Идите к Иисусу, поклонитесь Ему, упадите Ему в ноги, умоляйте Его, доверьте Ему свою жизнь. И тогда вы будете с тем, у кого есть ключ от этой жизни с полнотой. Иисус открывает Божье Царство для нас. Аминь. Никто другой. Никто не другой. Вот так мы понимаем эти слова здесь. И вообще хорошо, что ключ у Иисуса, он его не потеряет, да? Это хорошо. Надежное, да? И, конечно, ключ от смерти, там говорится в первой главе. Ключ от смерти. Это важно, согласитесь, да? Даже если у человека все хорошо в жизни получилось вообще, ну, вот прямо все хорошо. Семья, здоровье, процветание. Вот. Все равно он смертный. Все равно ему нужен этот ключ, и ему нужен Иисус. Да? Всем нужен этот ключ, всем нужен Иисус. А что, разве у смерти есть дверь, которую можно отворить? Получается, что да. Мы думаем, человек умер, ну все как бы. А вот не все. Есть дверь, и ну, нужен ключ от этого. Иисус этот ключ, он может отворить смерть и выпустить из ада, из смерти душу. Человек, он может это сделать? По-моему, каждый должен заинтересоваться взаимоотношением с Иисусом, согласитесь, ведь все мы смертные. А у Иисуса вот этот вот ключ. Слава Богу, что Иисус есть ключ от смерти. Это одно из большой радости Евангелия, радостной вести. Потому что смерть над всеми, над нами висит. Молодой, стар, все к этому приходят. Это вечный путь земли на самом деле. Вечный путь земли – это вот родился, пожил и умер. Но, слава Богу, Иисус смерть победил, как мы пели, Он победил. Но есть двери, вечная жизнь, победа над смертью – это не просто так. Есть двери. С тех пор, как грех вошел в мир – появились эти двери, они нужны, эти двери, кого-то надо впускать, кого-то не надо впускать, это такое должно быть. И первая дверь, конечно, появилась, это Херувим с пламенеющим огнем, который закрыл вход в Эдемский сад, где было дерево жизни. Вот это первая дверь, когда только люди согрешили, все, им вход закрыли туда, к дереву жизни как раз, потому что а без этого дерева жизни нет вечной жизни, да, и вот этот вход был закрыт. Но у Иисуса теперь есть этот ключ, чтобы дать доступ к дереву жизни. Вам нужно дерево жизни? Или это какие-то сказки, никакое не имеют отношения к вашей реальной жизни? Мы здесь просто сказки какие-то рассказываем, да? Чтобы вам немножко на 30 минут или на полдня стало получше? Нет, это серьезная проблема. И у Иисуса есть ключи от этой серьезной проблемы. Последняя дверь, слава Богу, в конце книги Откровения мы будем читать, это ворота, 12 ворот, там будем в этом Новом Иерусалиме, и они не будут закрываться там, а ночи там не будет. Все, они как бы эти ворота будут символичные, они будут открыты. Иисус откроет эти ворота. Иисус откроет эти ворота. Вот. Но а между вот этими Херувимом и Новым Иерусалимом есть очень много разных дверей. Разных дверей. Но у Иисуса есть как бы универсальный ключ от всех этих дверей. Аминь. Мне нужен Иисус. Мне нужен, у кого есть ключ. Мне нужен доступ к дереву жизни. Мне хочется вечной жизни. Мне хочется жить с избытком. 8 стих. «Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое. Не отрекся от имени моего». Есть вот, знаете, иногда по-разному книгу Откровения трактуют. Иногда вот эти 7 писем церквям трактуют, как это 7 периодов в церкви. И вот я давным-давно слышал, что это вот церковь евангельская, протестантская церковь 19 века, 20 века, когда церковь пошла, миссионеры пошли по всему миру. Очень сильное было миссионерское движение и евангельское движение здесь, в России, еще с царских времен тоже обязано вот этому евангельскому миссионерскому движению. То есть это, может быть, говорится, можно трактовать, что вот в какой-то период времени вот церковь была как филадельфийская, Иисус открыл эту дверь для того, чтобы дать людям спасение, жизнь радостную. Весь вот так это можно трактовать, но и, конечно, не только так, это можно и относить, и выносить личное вот для нас применение мы можем делать. И вот на основании этого я вот вспоминаю свое свидетельство. Я несколько раз рассказывал, я вот когда еще не уверовал, но мне уже все понравилось, я уже хотел как бы уверовать, одна последняя мысль меня тормозила, но у меня не получится это, в этой новой жизни, у меня не получится. Для меня как бы Иисус эту дверь открыл, входи, и я бы хотел туда войти, но вот моя совесть как бы говорит, ну, Кость, у тебя не получится, да? И там мысль мне такую была дана, что Дух Святой будет дан, и все получится, да? И вот я вошел в эту дверь, и Дух Святой мне был дан, и Он мне помогал, и до сих пор помогает, и это здорово, что Иисус открывает эти двери. «Я отворил пред тобою дверь, я отворил пред тобою дверь». Какая-то дверь, это точно открыта для вас, это открыто. Это здорово, то, что Иисус, может быть, что-то закрывает, а другое что-то открывает. То, что Иисус открывает, это честь, это ценно. Я вот помню этот момент. Это была честь для меня, то, что я вот грешный человек, там, атеист, и все как бы. И вот для меня открылась эта дверь. Иисус открывает эту дверь в Царство Божие, в вечную жизнь. Это просто честь была. Это не было каким-то бременем. Я сейчас все потеряю, моя жизнь станет несчастной. Это была для меня честь. Но я должен был сделать выбор, слава Богу. Очень рад, что я сделал этот выбор. И вы это сделали выбором. И вот, если говорить вот так вот в плане двери в Царство Божие, да, хорошая вещь, эта дверь в Царство Божие до сих пор еще открыта. Она открыта. Это честь, то, что она открыта. Сейчас мы живем во времени, никогда судить, да, а вот чтобы люди вошли, побольше вошли в эти открытые двери, в Царство Божие вошли. Суд он будет, обязательно. Бог восстановит справедливость. Сейчас время милости входить в эти ворота, которые Иисус открывает для кающегося и верующего грешника. Но есть, конечно, предупреждение. Евреям 4 глава, с 1 по 7 стих. Эти двери открыты, но так не всегда бывало или так не всегда будет. Давайте прочитаем. Послание Евреям 4 глава. С 1 по 7. «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, ну, то есть Царство Божие, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем». Ну, те – это вот израильтяне в пустыне, когда вышли из Египта они, да? «Но не принесло им пользы слово слышно, нерастворенное верою слышавших. А в коем покое мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо где-то сказано на 7 дне так: и почил Бог в день 7 от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, То есть это мы, вот некоторые, да? А те, которым прежде возвещено, то есть вот израильтяне в пустыне, да, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, когда выше сказано, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердца ваши. Вот сейчас голос, да, я открыл для тебя эту дверь, входи в нее, не ожесточая сердце, потому что смотри, что произошло с израильтянами. Они вышли из Египта, они куда-то шли, Бог открыл для них дверь в землю обетованную, но они туда не вошли, и Бог поклялся, ну все, вы не войдете, потому что они не верили, да. Не потому, что они там были сильны, могли там великанов победить. Нет, конечно, они не могли. Они не верили, что Бог силен победить великанов и так далее. Из-за неверия они не вошли. И именно дверь открыта, это честь Иисус открывает. Но мы должны поверить и войти в эту дверь. Он кровь пролил за нас, чтобы эта дверь для нас открылась. Но мы должны растворить всю вот эту благодать верою. Иначе... Вот такое предупреждение по поводу открытых дверей. Это здорово, что Иисус открывает двери для нас, как для Филадельфийской церкви. Это здорово. Это здорово, но вот такое вот предупреждение. Как бы не оказаться опоздавшим. В какой-то момент она закроется. Она закроется. Библия много об этом говорит. В книге Откровения мы будем об этом говорить. Ну или вот даже давайте, смотрите, вспомним Иоанна 10 глава 9 стих. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажит найдет». Войдет и выйдет, пажит найдет. Ты войдешь в эту дверь, ты не бойся, что ты будешь ограничен, что это бремя какое-то там войти, отказ от всего, там все, твоя жизнь будет несчастная, ты будешь как монах в этой робе, и все, как бы. Нет. Спасется, войдет и выйдет, пажит найдет, войдет и выйдет. То есть, пожалуйста. Вот, ты и входишь туда, ты и выходишь. Это Иисус предлагает жизнь с избытком, Иисус предлагает свободу. Он есть дверь, и у Него ключи от этой двери. Ты немного имеешь сил, вот там говорится, да, в Филадельфийской церкви, немного имеешь сил. И я помню, когда я вот тоже, когда мне открылась дверь, Христос мне предлагал войти в нее, я чувствовал, я немного, у меня нет сил, я не смогу жить этой христианской жизнью, да, мне так казалось. Ну, помощь Духа Святого для каждого верующего. И вот по поводу, что не всегда так будет все-таки, что дверь будет открыта, сейчас она открыта, но не всегда так будет. Еще одно предупреждение, Матфея 25 глава. Ну и в послании время говорится, пользуйтесь, пока это есть такое время, ныне пока говорится. С 10 по 12 стих, там вот свадьба, да, ждали вот эту свадебную процессию. Когда же пошли они покупать, пришел, ну, не хватило у них масла, да, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, у которых вот масло закончились, они там быстрее покупали масло, да, приходят прочие девы, говорят: Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас. Это Иисус дает эту притчу. Иисус скажет в определенный момент: все, двери закрыты, я не знаю вас. Иисус Спаситель, который кровь пролил, чтобы эти двери были открыты. И вот уже 2000 лет они открыты, но в какой-то момент они закроются. Поэтому мы должны ценить то, что двери определенно открыты для нас. Аминь. Так не всегда будет. Но слава Богу, сейчас это время спасения, входить в это благословение, в эту жизнь с избытком. Вот эта дверь, про эту дверь говорится прежде всего, возвращаясь в Откровение, Филадельфийской церкви. Это верующие, да, это церковь, да. Вот, как это можно понимать? Возможно, мы точно не знаем, что, они-то знали, скорее всего, про что им говорится. Мы не понимаем, что это значит, открылась дверь для него. Может быть, подразумевается, что какая-то возможность евангелизировать, там, какое-то служение, да, не знаю, что, как дверь может, кроме вот Царства Божьего, еще дверь открываться, для какого-то служения она может нам открываться, да, послужить, помочь, там, может быть, бездомным, может, там, подросткам, может быть, там, вот, на Донбасс, как мы вовлечены в это служение, да, Иисус открыл эту возможность ездить на Донбасс, проповедовать, вот, это, ну, открытые двери, помогать вот этим людям духовно и, ну, и гуманитарно тоже, вот. И смысл в том, что если Иисус открывает эту дверь, вот как с Донбассом случилось, там же миллионы рублей уже потрачено на всю эту самую миссию. Откуда она у нас, небольших церквей, как бы, да? Но Бог нашел, да? Ну, Бог открыл, и Бог дал ресурсы, да? И если Бог открывает, то есть Он даст ресурсы. Но у меня мало сил. Ну, люди вот пошли в веру, и Бог дал силы, как бы, да? Понимаете? И вот так часто бывает. Бог открывает дверь, но у меня нет сил. Я открыл, что, просто так, что ли? Я что, не знаю, да? Понимаете? Надо входить в веру вот в эту дверь. Вот, но по поводу вот служения, это применять можно какие-то открытые двери для служения в церкви, да, вот как, там, допустим, про Донбасс. Но мне вот как-то сегодня хочется больше это применять, наверное, как-то, может быть, лично. Вот сами подумайте, вы часто ощущаете, я по себе знаю, и вы знаете, у вас мало сил, вы часто думаете, боретесь с этой мыслью, мало сил. Мы и я переживаю, что не открывается что-то мне, надо открыть, я не могу это открыть. Мы переживаем, что наоборот, мы хотим, чтобы что-то закрылось, и чтобы вот было безопасно, чтобы надежно закрылось, и вот все как бы, да, переживаем так. И тоже не получается у нас вот закрыть вот современности, да, мы переживаем, да, и мы не можем открыть, у нас нет сил. У нас нет сил, чтобы закрыть, да, тогда нам хочется что-то закрыть, да, чтобы было над головой безопасно. Но у Иисуса есть этот ключ, аминь. Это не значит, что... Иисус, который нас любит, у Него есть эта сила, этот ключ, то, что нужно закрыть, а что нужно открыть. И вот это вот назидание я хочу, чтобы мы услышали, чтобы вы лично приняли это, вот это откровение лично к себе, потому что вы сталкиваетесь с этим мыслью, это, они беспокоят вас. Может быть, сегодня вы с таким беспокойством сегодня пришли, и Иисус говорит в наши сердца: «Я имею ключи, я открываю дверь и я закрываю». Не бойся, ты со мною. Что надо, я открою. А что надо, и когда надо, я закрою. Доверься мне. Ситуация не безнадежна. У Иисуса есть ключ. У Иисуса есть сила. Не надо в себе эти силы, возможности открыть или закрыть, искать. Не надо. Не надо. Такого нет. Только у Иисуса такая возможность и сила. Он имеет эти ключи. И возвращаясь к Филадельфийской церкви, все-таки я пропустил мысль. Они-то, скорее всего, знали, когда Иисус сказал, что «я отворил пред тобою дверь», они поняли, о чем говорится. Дело в том, что, наверное, они думают, знаете, как бывает, когда ты думаешь, что у тебя немного сил, какая-то возможность появляется, но ты чувствуешь, не получится, как бы, вроде здорово, не получится, да. И когда Иисус сказал вот здесь, в Филадельфийской церкви, я открыл, это их вдохновило. Они поняли, о чем идет речь, и они... были поддержаны входить в эту дверь и продолжать. Неважно то, что сил мало. Ты немного имеешь сил. Мы все немного имеем сил в духовном плане. Все. Да? Пред лицом смерти, пред лицом вот этих, то, что вокруг нас происходит, мы не можем с этим бороться. Да? Войны, пандемии, все такое. И еще непонятно, что еще будет. Да? Мы не можем. Беспокойство нас одолевает, да, и это беспокойство так одолевает, что ты начинаешь сомневаться, а что Библия, а что Слово Божие, а стоит ли так служить, там, жертвовать, надо как-то уменьшить свой периметр, закрыться как бы, и вот все как бы это самое, да, какие тут открытые двери, да, все, да, тут все позакрылось как бы, да. Вот подключить веру, да, они так чувствовали, они чувствуют каждый раз, когда ты чувствуешь, что у тебя нету ресурсов, мало сил, ты вот так вот, но Иисус открывает дверь, значит, Он не делает ошибку для нас, будем входить в эти открытые двери, хотя у нас может не хватать силы, пусть Бог покажет, может, лично в какой-то жизни сейчас, как бы, для вас открылась какая-то дверь, а вы не уверены, это нормально, ты немного имеешь сил, это нормально, самое главное, в этом же стихе, сохранил слово мое. Вот сохранить слово мое, когда дверь не открывается или надо закрыть, ты ее не закрываешь. Сохранить слово очень важно. Не отречься от имени ради каких-то других имен, да. Человеческая слава, материализм, да, политика, да, и люди иногда оставляют Христа ради вот этих других имен. Филадельфийцы, они были слабы, не было ресурсов, да, у них не было связи, на них смотрели как на какую-то секту, гнали их. Но Иисус, важно, что Иисус им говорит, вот она реальность. Да, ты немного имеешь сил, но я знаю тебя, я отворил пред тобой дверь, никто не может ее закрыть, никто не сможет ее закрыть. Вот слово Иисуса. Хотя обстановка там, в Филадельфии, и в нашей ситуации, может быть, все тут сейчас закроется быстро. Нет, если Иисус открывает, никто не закроет. Слышите, братья и сестры, что Дух Святой говорит? Вот примените, какие-то у вас есть ситуации или мысли, применяйте это. Это к нам. Я знаю, Иисус меня поддержал, и надеюсь, у вас, и вы услышите эту поддержку. Мало сил, да. Да. Вы знаете, вот эти две сильные церкви, которым не нужно каяться, это как раз церковь, которая одна сильно гонимая, да, которая была какая, Смирнская, там очень будь верен до смерти, там сильные гонения были, убивали там верующих, да, вот, дьявол будет ввергать вас в темницу. И другая церковь, Филадельфийская, у них не было, мало было сил. Несмотря на эту немощь, они как раз и были духовно сильные, понимаете? И вот так вот Бог работает. Надо посмотреть не на физическую немощь, а что Иисус говорит, что Слово Божие нам открывает, и хранить это Слово, не отрекаться от Него. Дальше читаем 9 стих. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не таковы, а лгут. Вот я сделал то, что они придут и поклонятся в ноги тебе, и познают, что я возлюбил тебя». А вот в чем проблема-то была у них, да? Иудейская, синагоги иудейские, и там была сильная община, старая община Филадельфии, да? Иудеи, они не уверовали в Иисуса, да? И гонения зачастую в первом веке, гонения в основном были от иудеев, казалось бы, да? Было от иудеев в первом веке. Они, конечно, натравливали светские власти, на Пилата они надавили, там, на Ирода там, и еще там другие власти там в районе вот этой Филадельфийской церкви. Они использовали, так как у них было такое, как бы, ну, они были признаны, как бы, они были, ну, Рим им доверял, там все, как бы, вот. А эти непонятно, кто они такие там, эти христиане. Вот, и гонения были, к сожалению, от иудеев, которые не верили в Иисуса, вот, они называли себя там, что они вот истинные единоборцы там и все такое, но видите, как Иисус их здесь называет. Они, конечно, они так себя, конечно, так не с этим не согласились, но Иисус так говорит. И это тяжело для Филадельфийской церкви, они, иудеи, они доставляли очень много проблем. Вот эти правильные верующие, в кавычках, они гнали тех, у кого, как им казалось, по плоти мало сил. Но они шли против Христа, и сами по себе они не были настоящими иудеями. Настоящие иудеи кто? Это вот как Авраам. Да? Он был немощный, он не мог родить, да? Он уповал на Бога, он уповал на Бога, да? Или Нафанаил, да? Он там сидел под смоковницей, молился, плакал, умолял, да? И Иисус говорит: вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства, да? Есть истинные иудеи, они есть, они были и всегда есть, и сейчас, и в первом веке, и от самого начала всегда были искренние верующие, истинные, как бы, иудеи. Но вот эти вот иудеи, да, которые, это сборище сатанинское, вообще Иисус говорит, резко Иисус вообще говорит, вот во что они превратились. Они потомки Авраама, а превратились они вот в орудие сатаны. Это ужасно, что так, ну так вот может происходить, так может происходить. Вот, поэтому, да, Филадельфийская церковь, держитесь, да, но вот так вот, не таковы они. Вы знаете, и читая вот такой стих 9, да, сатанинское сборище, конечно, мы должны не забывать, что антисемитизм – это плохо. Аминь? Это плохо, антисемитизм. Да? Мы не должны злорадствовать, там вот проблемы в Израиле, там конфликты, вот и все. Это плохо. Нет, мы должны желать мира, желать милости, спасения, чтобы они уверовали в Иисуса Христа, желать миру Иерусалиму, потому что это город возлюбленного царя, и все. И мы благодарны, наша вера, наше спасение, оно пришло от иудеев. Мы должны это не забывать. То есть, если мы напитались антисемитизмом, как там в средние века, как в нацистской Германии там произошло, то Иисус про таких бы сказал, они называют себя христиане, но они таковыми не есть. Вот так же нам скажут, понимаете? Вот. С другой стороны, тут тоже должен был баланс, понимаете? Евреи, они тоже как бы, ну, первые гонения были, а первые века вообще были гонения в основном от евреев. Почему этот, может быть, антисемитизм и развился? Потому что евреи гнали первую церковь, первые три века, понимаете? То есть евреям тоже есть в чем покаяться. Все там, да будет распят, да будет распят, кровь его на наших головах, на наших детях, понимаете? Вот, то есть и те, и другие, как бы, ну, виновны. Павел сказал, Павел любил евреев, да, свой народ, но он говорит, нет, это Стефан сказал, ну, Стефан тоже любил свой народ, да, но и Павел, ну, он там говорит, что вы всегда идете против Духа Святого. Вот, поэтому ни антисемитизма не должно быть, и в то же время не должно быть такого, что, ну, все, Бог покончил с иудеями. Да, сатанинское сборище, но Бог любит это сборище, это его милость. Он любит, это его милость, он хочет, и, чтобы дверь для них была открыта. И они в какой-то момент воззрят на Иисуса из Назарета, воззрят на которого пронзили, они покаятся, заплачут, там в Захарии написано, покаятся, уверуют в Иисуса. И слава Богу. И поддержка для церкви филадельфийской, которая гонима вот от таких людей. Иисус им говорит, настанет время, они придут и поклонятся тебе. Для филадельфийской церкви было это удивительно. Как? Они нас считают сектой, Рим считает, что нам нельзя доверять там и все такое. Да кто же нам будет поклоняться? Мы тут рабы бывшие, ну и вообще как бы, да? Иисус говорит, дверь открыта, и они придут и поклонятся. Все изменится, все изменится. Ты, главное, сам будь верен. Кстати, после 4 века ситуация изменилась. Христианство стало официальной религией в Римской империи. И уже иудеи, им по-другому пришлось это относиться к всему. Вот, и, ну, сами знаете, там, конечно, опять же, это не должно перерасти в антисемитизм, но частично это в истории произошло. Некоторые евреи, они меняли свои фамилии. Слышали про такое? Чтобы не узнали про них, да? Вот. Ну, там много, конечно, всего и сложностей каких-то, да, но, скорее всего, в будущем это говорится, когда сами иудеи, они уверуют в Иисуса Христа, весь Израиль спасется, да, и они, ну, скажут, какие мы глупы, что мы вот так относились к церкви, так относились к Иисусу из Назарета, и они поблагодарят за труд церкви, за учение церкви, за евангелизацию, которую церковь несла тем же самым евреям, и в этом плане они как бы поблагодарят, признают, что Иисус любит церковь, Иисус любит церковь, Иисус любит язычников, да. Они это признают, и им станет стыдно, что они там считали себя, что они там самые первые из первых. Это знаете как, если чтобы сбалансировано мнение такое было, церковь – это как невеста, а будущий спасенный Израиль, он как подруга невесты или друг, нет, подруга невесты, понимаете? Невеста – это важнее, согласны, чем подруга невесты. Но слава Богу, что они тоже попадут на этот брачный пир, как? Но они будут уже не первые, а вторые будут подругой, да, церковь, хотя она была последняя, язычники там и все такое, многобожники, да, но первые стали последними, последние стали первыми. Иисус сказал, вот так оно все и сбылось, и иудеи это признают, но слава Богу, что они на правах подруги, невесты тоже войдут в Царство Божие, слава Богу, слава Богу. Будет, конечно, да, Царство Божие будет примирение, будет здорово. Вот, так что ты, как бы, Филадельфийской церкви не унывай, продолжай. Скоро все изменится. Ты сам не поколебись в своей вере. Кого возлюбил Иисус? Того, у кого сил немного. Сил немного, да? Мы зачастую думаем, Бог с теми, которые многочисленные, сильные, с ресурсами, да? А что там, эта церковь, там 50 человек у них там собирается, там непонятно где там, у нас там, а они там что там, по лесам, по полям там. Но вот Иисус избрал таких. Он благоволит к немощным, к незнатным. Потому что немощные, они, им проще уповать на Бога. А когда ты знатный, когда у тебя ресурсы, ты на свои ресурсы и уповаешь. Иисус, получается, избрал кого? Тех, кто хранит слово, хранит веру. Да? То, что Иисус хвалит, ты сохранил слово. Который не себя, не, и ресурсы не в себе ищет, а во Христе. Бог доводит вашу жизнь до вот этого немощного состояния, да, когда ты не имеешь много сил. Бог допускает это. И Он не специально это делает. Просто Он допускает обстоятельства, там, сатана там, или какие-то там иудеи, образ говоря. Он допускает это. Когда мы приходим в это состояние, мы унываем поначалу, но потом мы понимаем, а, неважно. У меня есть Иисус, и мы больше уповаем на Иисуса. Согласитесь, когда вы немощны, когда беда впереди, когда теряете контроль над своей жизнью, как вы молитесь, да? Как вы относитесь к церкви, как вы относитесь к Слову Божьему, как вы относитесь к другим людям, да? Вы уже, ну вы знаете, о чем речь идет, да? Поэтому вот это, вот даже вот это состояние слабости, оно... Но вот как Павел сказал, я понял, он тоже не сразу понял, он понял, когда я немощен, тогда я силен. Вот смотрите, фарисей Савл, у него там бумаги от священников, у него там власть, уважение, вот он идет там в Дамаск такой важный, там свита у него там, важная у него миссия такая, как бы, он силен, у него много сил, как бы, да. А потом, когда он уверовал, его, буквально короткое время он уверовал, его там, он сам бежит уже от гонителей, его в корзине спускают с этой самой, со стены. Такой важный Павел, теперь ему надо прятаться ночью в корзине. Такой важный человек, фарисей, он теперь как этот самый беглец в корзине. И Павел понял этот контраст, но он принял эту немощь. Он увидел в этой немощи силу, он увидел в христианстве, во Христе силу. И он оставил эту силу, власть, там, авторитет, потому что он увидел большую силу. И когда он шел в Рим или писал римлянам, он понимал, что в Евангелии есть действительно сила. И поэтому вот эта немощь, она помогает нам уповать на благодать. Понимаете, братья и сестры? Это парадокс такой. Наши чувства, конечно, мы пытаемся отпихнуться от этой немощи, понятно. Вот. Иногда у нас получается, о, хорошо. Но вот когда не получается, и долго не получается, вот задумайтесь над этими мыслями. У Христа есть ключи. Не надо иметь ключи самому, добиваться их, не надо. Надо просто иметь Христа как Господом и Спасителем. И Он у нас, и Он нас любит, Он возлюбил, омыл нас кровью, соделал нас царями и священниками. У Него вся сила во Христе, во Христе. Не в себе это моя сила, а во Христе. А Христос надежно со мной, да? Как это самое, ну, на лозе ветви, да? Такое единство. Хорошо, дальше, 10 стих. Это тоже поддержка идет Филадельфийской церкви. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушений, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Годины искушения на всю вселенную. На всю вселенную. Другими словами, это мы здесь называем это великая скорбь. Великая скорбь, это из Евангелия от Матфея сказано. Великая скорбь начинается с Откровения 6 главы, дальше мы будем читать. Ее раньше скорби, конечно, были, но такое, чтобы на всю землю, чтобы вот эта великая скорбь была, такого еще не было в истории. Это будет. Так мы в часовне на Голгофе верим. Я уже закидывал много раз эти мысли, и давайте еще раз поразмышляем над этим. Именно так мы будем воспринимать этот стих здесь, в 10. И вот откройте со мной 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Поизучаем этот момент. Он не совсем очевиден, но он по Библии. С 1 по 12 стих, 2 послание Фессалоникийцам, 2 глава, да, про великую скорбь и вообще. Молим вас, братья, относительно пришествия Господа нашего Иисуса Христа и нашего собрания к Нему. Не спешить колебаться умом, смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного. Будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет, прежде отступление не откроется, человек греха, сын погибели. Противься и превозначайся выше всего, называемого Богом или святыней. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Ибо тайны беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет удален удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконие, которое Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Того пришествия, которое под действием сатаны будет со всякой силой и знамением и чудесами ложными. И со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любовь истины для своего спасения. За это пошлет им Бог действие заблуждений, так что они будут веровать лжи. Искушение здесь говорится, которое грядет, да? Чтобы испытать живущих на земле, вот мы там читали в книге Откровения, и вот мы здесь читаем примерно такое же это объяснение. У Христа есть ключи, у Него истинная свобода. Но люди в определенный момент, они устанут от христианства, от христианской ценности они устанут, типа это устарело, все там, вот у нас сейчас там, что, эволюция или что там, следующий шаг, вот. И здесь про них говорится, они не полюбили истину для спасения, не полюбили истину для спасения, говорится про них, да. Нам надо что-то новое, да. То есть истину для спасения они отвергают, и вот ради новизны, да, им кажется, что вот в новом они будут счастливы. Ну и получается, они получат вот это новое, они получат то, что они хотят. Они получат то, что они хотят. Бог так допускает иногда. Когда ты очень-очень чего-то хочешь, по-другому просто нет способа тебя убедить, что вот это то, что ты хочешь, оно плохое. Дать тебе это плохое, чтобы ты хлебнул и понял, ой, вот это плохо, да? Вот сейчас, как в России, поняли, что революция – это плохо. Потому что в 17-м году, в 20-м году его все это хлебнули, да? И все, революция нам уже не надо, да? Вот так вот Бог иногда допускает, да? И вот так в этом плане люди в будущем, они устанут от христианства, и Бог допустит им попробовать вот этой свободы, к которой они стремятся. Вот, и тогда будет показано, что мир без Христа, он в хаос и великую скорбь превращается. Вот в плане, почему Бог допускает это испытание. Это тоже как бы благая тоже цель у Бога тоже. Вот. Через трудности, да, через боль, через... Ты любишь ложь? Хорошо, вот давай, живи в этой лжи, посмотрим. Вот. Ну, смотрите, значит, здесь говорится о пришествии Господа. Причем здесь говорится в первом стихе пришествие Господа и нашего собрания. Пришествие Господа и наше собрание – это одно и то же. А может быть и не одно и то же. Может быть и разные события во времени. Допустим, так, да? Первое, смотрите, вещь, обратите. Здесь три вещи надо обратить внимание вот в этом отрывке. Удален удерживающийся, удерживающий, да? Причем фессалоникийцы знали, кто это и что это удален. Это, может, мы сейчас не понимаем. Фессалоникийцам Павел говорил, учил, они знали, что удерживает вот это вот, вот эти драматические события. Удален удерживающийся. Вот когда он удален, тогда второе. Второе, это первое удален, второе, открывается беззаконник, человек греха, сын погибели. Он не сможет открыться, пока не будет удален. Когда будет удален, тогда только человек греха, он открывается. И он, выдавая себя будет за Бога, сядет в храме там вообще. Вот. Храм, значит, должен быть, да? Сейчас нету храма в Иерусалиме. Вот, то есть такая вот вещь. Это второе. Сначала должен быть удален, удерживающий. Тогда только этот беззаконник, ну, антихрист, другими словами, он сядет там, чтобы ему все поклонились как Богу. И третье, будет уже пришествие Христа, который убьет беззаконника. Вот эти три вещи. Удален, удерживающий. Пришествие антихриста, воцарение антихриста, скажем так, вторая стадия. Третье, уже пришествие истинного Христа, который убьет этого беззаконника и так далее, и так далее. Вот эти три вещи. Значит, кто этот удерживающий, который, после которого наступает вот эта вся цепь других событий? Это бодрствующая церковь в Духе Святом. Не просто церковь, а бодрствующая церковь, да? Вот наподобие филадельфийцев. Да? А Смирнская церковь, она не особо, она вообще носила имя, что она живая, но она мертва. Я найду на тебя как вор, ты не узнаешь. Ну вот, да, понимаете? Вот, то есть бодрствующая церковь, которая в Духе Святом, не просто Дух Святой будет забран, а именно Дух Святой, церковь будет забрана. Церковь сейчас удерживает вот этот тайный план антихриста. Церковь, мы удерживаем этот план, понимаете? Потому что мы тело Христово. Пока здесь тело Христово, антихрист не может ничего с этим делать. Это сила, про которую он не может развернуть свой план. У него есть планы, давно эти планы. Но церковь сдерживает. Церковь – это сила. Мы можем чувствовать себя, что у нас немного силы. Что мы там, ну кто мы такие? Но Бог не так на нас смотрит. И сатана не так смотрит. Он знает на силу церкви. Он знает силу церкви. Дверь открыта, он знает это. Все, он не может ее закрыть. Но когда церковь будет вознесена, вознесение церкви произойдет, 1 Фессалоникийцам, мы встретимся со Христом на небесах и будем короткое время со Христом на небесах, тогда здесь на земле церкви не останется вот этой, да, бодрствующей, да, тогда открывается беззаконник, и он говорит: я Христос, я благодетель, я сделаю вас счастливым, да, не нужно вам там, мы сами себе хлеб насущный добудем, там, мы сами себе царство построим, мы сами себе имя сделаем и прославим себя, как бы, да, там, все, вот так вот, и люди будут слушать: да, 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 наконец-то, век человечества, сейчас мы наконец-то построим без этих и религиозников и фундаменталистов и все такое, как бы. Вот. Но это будет, конечно, обман. Все это потом быстро, плохо обернется, все это, потому что, ну, вот. И тогда уже будет, в конце концов, через 7 лет вот эта скорбь будет, времена этого антихриста или человека беззакония. Тогда Христос приходит, да, и поканчивает это безобразие, и Царство Божие наступает на земле, и мы возвращаемся, церковь возвращается. И состоится брачный пир. Вот такая вот вещь. Вознесение церкви получается по этой модели до великой скорби. Потому что великая скорбь начинается после того, как взят удерживающий. Беззаконие, в конце концов, приносит эту скорбь. Он не может управлять миром. Он не может. Он не может. Потом там все у него начинается... Он и сам гонит истину, и у него все тоже там рушится. В книге Откровения после 6 главы мы будем об этом много читать. «Сохраню тебя», 7 Откровение 7.10, «сохраню тебя от этого». Сказано: «сохраню тебя от», не просто через, в, от. Сама фраза, она четко говорит, что ты не попадешь туда, потому что ты уже бодрствуешь. Да? А как же учение Иисуса о том, что верующий будет иметь скорбь? Да, сразу задается вопрос. Да? Многим скорбями войдем в Царство Божие. Да? Скорбь, да, но не великая скорбь. Вот это надо понимать разницу, понимаете? Скорбь у нас, да, есть. Вот у филадельфийцев, у них была скорбь. Ты сохранил слово терпения. Они проходили через скорбь, им было тяжело. Да, скорбь у нас будет, но великая скорбь – это что-то другое. Это что-то другое, это годины искушения. Для бодрящих христиан она не нужна. Это те, кто вот не понял истину, не возлюбил истину. Вот им придется это самое посмотреть, кто истинный Христос, а кто антихрист и так далее. Потому что по-другому они не могли. Но мы-то приняли любовь, да? Мы не мы спасены, чтобы не попасть в этот день гнева. Вот. И это, конечно, филадельфийцы знали об этом. И филадельфийцы тоже об этом знали. И для этого для них поддержка. Они находятся сейчас в гонениях. Но самое главное, скорбь, когда придет, вы туда не попадете. Это награда, это поддержка. Так что сохраню тебя от самого страшного. Вы уже прошли испытание. Все. И вот как раз 11 стих. «Се скоро гряду, держи, что ты, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего». Скоро. Иисус говорит «скоро». Вот скоро. Вот давайте как дети. Да? Как дети. Иисус сказал, значит так и есть. Аминь. Это по-прежнему для нас скоро. Аминь. Иисус не может лгать. Он не может. Мы... Всякий человек лжив, Бог не может лгать, Он не лжет. Скоро, хорошо, будем так жить, скоро. Держи, что имеешь. То есть Филадельфийская церковь, они молодцы, Иисус их хвалит. У них как бы, по физически у них немного сил, но духовно они богаты. Да? Филадельфийцы могли посмотреть, там, вот Саддийская церковь, вот она живая, вот там такое движение идет, да? Или они могли посмотреть на следующую церковь, Лаодикийская, вот они богатые, вот это да, а мы-то что? А Иисус как раз говорит, описывает эту реальность. Эти духовные теплые, эти мертвые, а ты как раз, у тебя этот венец как раз. Ты чувствуешь, что у тебя немало, мало сил, на самом деле ты есть такой, какой ты должен быть для меня. Вот так вот бывает. Смотреть не как я ощущаю этот мир и себя, а смотреть, что Иисус говорит. Понимаете? Это очень важно, оценивать себя, то, что Слово Божье говорит. Верующий живет Словом Божьим. Из 12 по 13 стих. Для тех церквей, для Сардийской церкви и Лаодикийской церкви дверь не открыта. Так не сказано. А для тебя открыта, хоть ты и тебе кажется, что у тебя нет сил. Входи в нее. Куда Бог ведет, там Он все и снабжает. С 12 по 13 заканчиваем. «Побеждающий сделаю столпом в храме Бога моего. Он же не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, и нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо, да слышит, что Дух говорит церквям». Столпом в храме. То есть вот у Бога есть дом, это его храм, да, и это, конечно, честь. Мы, может, не совсем понимать, что значит столпом, да? Но вот давайте, если вспомним храм Соломона, там были такие два столба медные. Они были в высоту, два столба было. Один, они были высотой 9 метров, а в диаметре были 2 метра. И причем у этих столбов было имя. Один Вааз был, а другой я написал, не могу прочитать. Иоахин, по-моему. Вот, 3 царство, 7 глава. То есть этим столбам они настолько были монументальные, важные, почетные, как будто держали весь храм на этих двух столбах, держался все, как бы им даже дали имя. И получается, те, кто верен, да, вот церковь Филадельфия, они верны, они будут наподобие вот этих почетных столбов, им будет дано имя. Вот как тем столбам медным дано было имя, будет дано имя. Это почет. Кто-то, вот те, кто делают ремонт в квартирах, они иногда говорят, слушай, я вот знаю, это известный человек, я ему делал ремонт, да? А тут не ремонт, ты станешь часть вот этого самого известного человека в мире, Сына Божьего и Отца. Это честь, конечно, это награда, претерпевать, входить в эти открытые двери, доверять Богу. Здесь еще говорится имя Бога, напишу на имя Бога, имя города – Нового Иерусалима, новое имя Иисуса. У Иисуса новое имя будет какое-то еще, и оно будет написано, да. Люди хотят, очень часто в одежде они хотят носить вещи с брендами, там, Nike, там, Adidas, или что-то такое, что было написано, да. Вот, там, или на машине там было какое-то такое, да, там. Ну, вы понимаете, да. Но что может быть высшей надписи имя Бога? Вот к чему надо стремиться. Вот награда. Вот награда. Я вспоминаю также еще вот описание Нового Иерусалима. Там 12 оснований, там имена апостолов. Вот это они навечно, вот эти апостолы. Кто там? Фома, Петр, там, Иаков, которого вот брат Иоанн и Урана убили. Вот. Они на вечности, вот в этом великом городе, в вечном городе, у них там имена будут, да? Ну, это почет, да? Мне даже приятно, когда мне Собянин с днем рождения поздравляет, хотя я все понимаю, да? мое имя там знают. А тут гораздо больше. Если нам это нравится, мы должны стремиться к вот высшей похвале во Христе. Имеющий ухо да услышит. Вот. Не важно, что мало сил. Вот это основная мысль я хотел, потому что меня это поддержало. Не важно то, что у вас, у меня может быть мало сил быть с Иисусом, у которого ключи, верить в Его Слово, быть Ему верным. Вот это самое главное. Не важно, что у нас нет ключей. Важно, что у Иисуса есть ключи от смерти, от жизни, от полноты, от всего. Если Он откроет, то будет открыто. Если Он закроет, то будет закрыто. Он, доверимся Ему. Не надо быть, мы так и был задуман мир, чтобы мы были в гармонии с Богом, мы не сами по себе достаточны, как боги, понимаете? Вот сатана захотел быть как Бог, Адам и Ева захотели как быть Бог, и все ключи, и все потерялись, да? Но Иисус все это восстанавливает, слава Богу.